Сегодняшняя лекция будет называться «Я – человечность в людях». Это в Бхагавад-гите сказал Кришна Арджуне, когда он ему рассказывал, в чем он там выражается. И поэтому сейчас мы начнем с этого текста, зачитаем его. «Я – человечность в людях». Это Бхагавад-гита, текст, глава 7, текст с 8 по 11. Но это не прабхупадовский перевод, не какого-то там Вивекананды и так далее. Это перевод, это Бхагавад-гита 1914 года издания. В России была издана Каменский и В. Д. Манциарли перевели ее. Вот. Я эту книжку рекламировал много раз, она у нас на сайте есть. Итак, я чистый запах земли, я жар огня, я жизнь во всех существах. Ну, Бог говорит, я жизнь во всех существах и аскеза подвижников. О, сын Притхи, знай меня, как вечное семя всех живых существ. Я разум разумных, я величие могущественных, я сила сильных, лишенных вожделений и привязанности. Потому что есть сильные еще и подлецы, он говорит, это не мое. Желание, я желание в существах, не противоречащее религиозному закону. Не каждое желание, это Бог. О, владыка Бхарат, я вкус воды, о сын Кунти, я свет солнца и луны, я слог Ом во всех ведах, я звук в эфире, и я человечность в людях. То есть в каждом объекте есть что-то такое выдающееся, что позиционирует именно вот Бога. И вот в людях человечность. Получается, что Бог проявляется в человеке как человечность, в слонах как слоновых, в собаках как там, не знаю, как это сказать. Вот, то есть, когда все на своем месте, то там Бог, там добро. Вот в Библии говорится, что Бог гневается, когда, я не помню, там в самом начале, в бытие, когда каждая плоть извратила свой путь. И вот он разгневался, и начался там потоп. Вот, потому что, ну, надо все как-то зачистить, все извращает свой путь. Поэтому, ну, это как один человек говорит, когда собака друг человека, это добро, а вот когда друг это собака, это плохо. То есть, не может человек вести как собака. И чем отличается добро от зла? Мы уже говорили на предыдущей лекции, добро это когда существо, ну, разумное, неразумное, оно принимает свое решение. Это добро. Когда решение принимают за нее, то есть какое-то рабство или бытие определяет сознание, это зло. Ну, кто-то скажет, ну, а кто это? Ну, где вы рабство видели в животном мире? Например, зло это просто животная реакция. Потому что, ну, на реакцию может как и неживой предмет среагировать, например. Вот что-то толкнул шарик на бильярде, он и покатился. Сам по себе не катился. А вот если бы сам покатился, он, это другое дело. И, в общем, то есть добро это решение. Вопрос, решаем мы или нет. А зло это животная реакция от в людях. И по горячим или уже не очень там следам добрые люди. Ну, вообще-то все люди добрые, если они человеки. Если они не поддаются расчеловечиванию. Есть такая женщина Четверякова, она очень часто употребляет это слово расчеловечивание, расчеловечивание, расчеловечивание. То есть люди начинают вести себя не как люди. И тогда их просто бери голыми руками. И она утверждает, что если человек, он действительно человек, не с большой буквы, но просто человек, просто добрый человек. Мы говорили, что человек может быть только добрым. Если злой человек, это уже он по реакциям действует. Он уже не человек, он уже расчеловечен. То тогда его, он как бы, потому что в Шри Упанишад в самом начале сказано, что есть полное целое, Ом Пурнам, от него отделяется много там полных тоже целых, то есть они неуязвимы, они просто делают свою функцию и все. Но если оно перестает соответствовать самому себе, оно становится кормом. И вот если человек перестает соответствовать самому себе, он попал, у него проблема. Проблема у всех окружающих тоже. Вот. То есть, если все люди добрые, если они человеки, если они не поддаются расчеловечиванию или затвариванию, есть такое слово, затвариванию. Затваривание – это искусственный процесс, который идет на Земле давно уже. Например, никотин, алкоголь, мясоедение. Мы думаем, ну это всегда было. Нет, это было не всегда. Это уже затваривание. Это уже мы лишились часть своей мистической силы, мистической, божественной. Мы лишились соответствия самому себе, потому что, ну, я не спешу всех говорить, так все, бросайте там мясо, и все, придет время. То есть задача ваша определит вашу еду, но это не видовая пища. Не видовая пища, это просто диетологи говорят, строение зубов, кишечник говорит, что мясо человеку не идет, оно не его. И, ну, тем более сигареты, тем более там... Но это затваривание, это сбивает человека с его пути, и он уже не человек, и вот тогда он перестает быть ом-пурнам. Возникает какая-то брешь, и за эту брешь его можно потихоньку там кушать. Итак, в Бхагавад-гите 1914 года Бог говорит Арджуне: в людях я человечность. И мы уже определили, что человечность в конкретном данном контексте, что тот, который принимает решение сам, значит, вот он человек. Если не принимает решение сам. Вот когда он пурнам, я знаю свою задачу, и меня окружение вообще как-то не особо трогает. Я могу их учитывать, но принимаю решение я сам. Это касается не только человека. Но если у меня одна животная реакция, я, значит, или расчеловечен, или собаку выдрессировали, и она уже потеряла свои естественные инстинкты. Суть в чем? Суть в том, что без Бога человек ничего не решает. Когда человек решает все сам, это на самом деле он слушает Бога и выполняет. Потому что Бог говорит: я все творю только новое. Это для всех неожиданно. Вот это и есть решение. А если это дубль, ксерокопия с какого-то там удачного момента, это не решение. Не решение. Или хочу повторить там собственный подвиг еще раз, чтобы мне там поаплодировали. Это не решение. То есть когда человек без Бога, он не человек. И им манипулируют. Так вот, когда человек в безопасности, ну, по принципу, собака бывает кусачей, от жизни собачьей. Когда ему плохо, вот тогда он и начинает звереть, такие инстинкты, начинает эти инстинкты, более того, начинаются эти инстинкты усовершенствовать, чтобы их так проявить, чтобы всех там напугать. А если он спокоен, то вообще никто на него ни руки не подымет, ни слова плохого не скажет. То есть вот он добрый, и поэтому его ну, вот ничем достать нельзя. Я сейчас прочитаю одно, мне прислали, Анатолий Ширяев прислал. Ну такая, как сказать, рассказ, не рассказ. В общем, слушайте, я прочитаю. «Мой генерал, мы больше не контролируем ситуацию. А что случилось? Наши граждане меняются. Это невозможно, но это действительно так. Они стали улыбаться. Может, они просто с ума сошли от безнадежности? Никак нет, они просто становятся счастливее. А как же средства массовой информации, там плохие новости? Да, хуже не бывает. И у людей все равно хорошее настроение постепенно повышается. А война? Ну, рассказываем о ней как можем. А цены поднимаем постоянно. А зарплата минимальная. И что, улыбаются? Да, представьте себе, невероятно. Мало того, они начинают что-то делать. Что? Возникает неловкая пауза. Докладчик был в замешательстве. Они помогают друг другу. Что? Они что, больше не ненавидят друг друга? А как же зависть? Да, они перестали завидовать. А вы уже выпустили на рынок новые гаджеты? Да, но их никто не берет. Приходит второй докладчик. Сэр, мы теряем людей. Они начинают улыбаться прямо у нас на глазах. Их хорошее настроение заражает других и пагубно влияет на общее состояние государства в целом. Последствия. Повышается работоспособность, люди открывают в себе скрытые способности. Ну, например, самостоятельность. Что? Они больше не надеются на государство? Что? Они не винят государство в своих бедах? Они больше об этом не думают. Так, что еще происходит? Докладывай, все без утайки. В нашем районе появились подозрительные признаки осознанности. Люди стали объединяться и вместе создавать что-то новое. Новое, всех уволю. Тут ходит третий докладчик. У нас проблемы, сэр. Что еще? Собаки говорить начали. Почти. Люди ведут здоровый образ жизни. Они даже начали уделять больше внимания здоровой пище. Неужели не осталось еще осталась натуральная еда? Я же просил об этом проследить. За всем не уследишь, сэр. Ну что еще? Дети перестали посещать нашу школу. Так, и кто ж теперь их учит? Они сами. Повисла пауза. Предводитель обрел до речи. Так, срочно увеличить количество сигарет. Их никто не курит. Почему? Ну, вроде как не круто уже. Как так? Все же, да все творчеством занялись. Без сигарет и творчеством. Алкоголь, да не пьют уже. Да, и как же мы будем управлять ими? Теперь это невозможно, мой господин. Нет больше страха, ненависти, зависти. Они перестали ненавидеть даже нас. Мы беспомощны. Вот это, ну, может, юмористически, но в этом сила. В этом сила. Как только мы звери, сразу стойло. Как только мы люди, управлять невозможно. Как только мы люди, мы оказываемся независимы. И это даже подтверждал с высокой трибуны Герман Греф. Говорит, как если народ самоидентифицируется, управлять невозможно. Поэтому мы их должны оскотинивать. Раньше слово было «затваривать». Я еще раз. Добро – это решение. Оскотиненный человек, затваренный человек решение не принимает. Он смотрит хорошие мультики. Ну, хорошие мультики. Красивые, яркие. И они ему зомбируют, они программируют его поведение. То есть это вся развлекуха не для развлечения, а для программирования. Вот. То есть мы недооцениваем и силу и влияние решений. Вот то, что мы решаем, а нам говорят, что надо решать. Затваренный человек сам не решает. Ему говорят, он сам об этом, он завидует, он хочет так сделать, и так оно случается. Вот этот аппарат начинает кодировать реальность. Мы сами ее делаем. А если я буду сам ее делать, действительно сам, а не с подсказкой по стороны, то будет все хорошо. То есть мы недооцениваем силу и влияние решений. И поэтому решать надо нам. Потому что все, что с нами происходит плохого, решили не мы. Мы просто с этим согласились. Итак, все, наверное, слышали такую фразу, что Бог любит каждого. Каждого, независимо от того, кто его любит, кто его не любит, кто ему там молится, кто не молится, кто верит в его существование, кто не верит в его существование, любит всех одинаково, без, как это сказать, ну, без причин, без причины. Но, ну, как там нам, кто-то видит эту любовь, а кто-то не видит эту любовь. И все происходит для того в нашей жизни, в том числе и плохое, чтобы мы эту любовь увидели. Увидели. Ну, что-то нам нужно сделать и для этого. Вот когда мы видим его любовь, когда происходит что-то плохое, вот говорится, что все хорошо для того, кто для любящих Бога. Вот все к лучшему, слышали, да? А я скажу, не все к лучшему. Все к лучшему только для тех, кто любит Бога. А что значит любить Бога? Любить Бога — это значит видеть его любовь. Вот все в этом мире происходит для того, чтобы видеть его любовь. Вот когда я, например, работал. Вот, я часто говорил, я работал на втором Запорожье, и там каторжане приходили, они работали вместе со мной, говорят, мы на зоне, мы нас куда только не посылали, но мы так не работали. А со мной не работали и были счастливы еще. Вот. И говорили, ты что вот это себя насилуешь, ты хочешь там зарплаты больше, а я был как просто в раю. Знаете почему? Был тяжелейший труд, но я был постоянно счастлив. Постоянно счастлив, потому что тысячи подсказок были, что Бог находится со мной. И от этого, то есть я был никогда не один. И мне было все равно как начальство, потом стало начальство меня бояться. И это абсолютная независимость была. Потому что, ну какие там, я куда-то тороплюсь, я хочу что сказать. Бог, ну, сказать никогда неправильно будет. Бог никогда не будет делать то, что ты можешь делать сам. Иногда, если такие чудеса, вот эти чудеса, эти подсказки, если обычные вещи, ты Бога не видишь. Но если происходят чудеса, ты понимаешь, что Он с тобой рядом. И Он тебе это чудо подсовывает именно вовремя, чтобы то, что не складывалось, слаживается, и твои планы, твои мечты, чтобы тебе там было хорошо, чтобы ты там не расстраивался. И вот это постоянно происходило. Например, я там какие-то уворовали шпалы, ну не для себя, а для того, чтобы будку построить для путейцев. Мы их клали как попало, какая получилась, и потом они, когда стыковались, размер был абсолютно точный, все говорили, ну смотри, как вот это повезло. Но это не может быть. Рулеткой мерить, вот и все равно так не совпадет, а вот так вот совпадало. И вот такие подсказки. В общем, патологически везло. Ну и во всем. И со стороны казалось, что мы в таком раю. Ну, не в раю, я был, себя чувствовал в раю, а со стороны казалось вот такая каторга. Но я чувствовал себя очень хорошо. И рядом со мной люди очень хорошо чувствовали. Почему? За счет того, что я видел любовь Бога ко мне. Она меня реанимировала. Но когда я не вижу любовь Бога ко мне, это все равно, что знаете как... Видеть любовь – это значит видеть общую картину. Если я вижу фрагмент, фрагмент, вот человек затваренный, он все не видит. Человек, который с Богом идет, он как поднимается, как парит над этим всем и видит общую картину. И не страшно. Общая картина никогда не страшна. Если я вижу фрагмент картины, фрагмент, а остальное не вижу, вот это меня пугает. И тогда дьявол мне рассказывает, то есть картина обязательно будет дорисована, и она страшная. Но я вижу фрагмент. Почему я вижу фрагмент? Потому что за Богом не иду. Почему? Потому что я затваренный. За Богом можно идти только, когда я омпурнам. Когда я ем то, что положено, пью, что положено, а не водку там и так далее. Как только я затварился, все, я за Богом как-то вот не успеваю. То есть, как машину не тем начинили. Мне кажется, это безобидно, даже это круто. Я могу яд выпить, и теперь мне ничего не будет от этого. На самом деле, эта бравада дорого обходится. Тогда начинают быть страхи. Картина обязательно дьяволом будет дорисована. Но если я ее вижу, то там ничего страшного нет. Ничего страшного нет. Вот. И тогда, а дело в том, когда я вижу эту картину, я начинаю это бояться, начинаю что-то делать, ну, то, что не то. Я как бы борюсь с ветряными мельницами, эти ветряные мельницы, ужасы на самом деле возникают. И я ни свое призвание, ни предназначение, ну, тогда все плохо. Итак, чтобы мы эту любовь увидели, Бог делает все, чтобы мы эту любовь увидели. Но нам, чтобы мы ее увидели, тоже надо что-то сделать. Может, твое чудо застопорилось потому, что ты свое что-то не сделал. Ты ждешь, когда вот это чудо. Да, Бог иногда делает то, что я сам могу сделать. Иногда, очень редко, очень редко. Это бывает, когда вот какая-то такая супермиссия, я свое, ладно, подождет, и даже пусть оно там пропадет, оглядываюсь, а оно же сделано. Вот в таких случаях Бог делает за меня то, что я и сам мог сделать. Но если супер какая-то его задача. А в обычной жизни нет. В обычной жизни я вот сижу и думаю, сейчас мне тут пиццу приедет пицца. Нет, не приедет. Я должен сам все это организовывать. И тогда Бог выходит и организует то, что я не могу сделать. Я не могу сделать. И вот тогда начинается настоящая, полноценная, мистическая жизнь, как говорится. То есть он покровитель мистиков, как в Бхагавад-гите говорится. Вот тогда мистика начинается. А если я свое не делаю, он говорит, ну ладно, я за тебя делать ничего не буду. Итак, но это решение. Почему я что-то делаю, а почему что-то не делаю? Я делаю, потому что не боюсь это делать и двигаюсь, и не делаю, потому что боюсь этого делать. Потому что, а вдруг не получится, потому что есть негативный опыт. То есть это решение, делать или не делать. Решение. Сила и власть решения. Все зависит от решения. Поэтому что надо? Нам надо научиться принимать правильные решения. Потому что эти правильные решения, ну, правильные или неправильные, они влияют на то, что приходит к нам от Бога. Вот оно пришло, хорошее или плохое. То есть хорошее, это значит, я понимаю, что происходит. Плохое, это тоже хорошее, но я не понимаю, что происходит. И я не знаю, что с ними делать. Мои решения влияют на то, что ко мне подъезжает. Что с этим потом будет? Будут они мне во благо? Или... То есть зло творим мы, принимая плохие решения. То есть склонны застывать в негативе, думать, что мы такие есть. Мы начинаем себя недооценивать, бояться. Вокруг все такие крутые, мы такие не крутые. Состояние это влияет на то, что с человеком будет и с кем он будет. На его окружение. То есть вся Вселенная, я так резюмирую, настроена на то, чтобы мы делали правильный выбор. Правильный выбор, это какой выбор?
Который Бог предлагает.
Он бесстрашный выбор, потому что он новый. Он всегда новый, это никогда не старый. Вот, значит, важно понять, что жизнь строится на наших решениях. И Бог относится к нам, исходя из наших решений. То есть мы продукт наших решений. Вот все, что ты потерял в своей жизни, вот было и потерял. Квалификацию, ногу потерял, там, друга потерял. Вот, вот было, а потом исчезло. Это результат твоих решений. Все, что к тебе приходит, вот не было и раз появилось. Это результат решений. Это не просто так, это результат решений. Не мечты. Вот я мечтаю, мечтаю, и вот оно приехало. Это решение. Это результат наших решений. Вот такова вот сила. То есть, и мы выбираем же, да, мы выбираем, что решать. Потому что, ну, решение это не просто, это мы же выбираем то, что мы любим, то, что мы хотим действительно. Так вот, дело в чем? Дело в том, что многие источники говорят, что мы уже родились с тем, что нам любить, а что нам не любить. Мы уже с комплектом родились с тем, что наше, а что не наше. Вот в этой же Шри Упанишад говорится, что есть бери долю свою, наслаждайся ею, но не посягай на другое. И мы знаем долю свою. Мы долю свою знаем. Нам вот это параматма или там Дух Святой подсказывает. Это твое, это не мое. Но страх путает эти все карты, и мы можем перепутать свое не со своим. Мы тогда свое считаем безопасным, а не свое опасным. А практически и всегда наоборот. Там, где опасность новая, но опасность она такая. Вначале кажется, потому что, ну, из-за нашего неведения. То есть мы делаем все наоборот. Мы берем чужое, оно безопасно, ее уже обкатали, но это уже секонд-хенд, он не принесет тебе ничего. Мистики тем более не принесет. То есть мы не выбираем, что нам любить, мы выбираем любить или не любить. И мое решение просто. Любить и не любить. Или по-другому сказать, слушать Бога или не слушать. Или слушать окружающих, которые советуют, как безопасно вести в этом мире. Как отличается любовь от, то есть симптоматика. Я нахожусь на такой платформе, когда я люблю, и мое окружение вот, ну, в таких отношениях находится. Это когда люди любят. Это тогда делает каждый то, что делать он может. Когда вожделение, начинаются разговоры, кто что должен делать. Ты должен это, а в ведах как записано вот так вот. Когда любят, кто может, тот и делает. Никто друг друга не упрекает. Второе, там, где любовь, там договариваются. Договариваются, потому что, ну, не всегда там друг другу в голову залезешь. Вот. А где вожделение, там централизация власти. О, у тебя больше ответственности, ты главный, ты решаешь. Ты сказал, я сделал. Там не договариваются. То есть оно более, ну, такое мертвое. И в этом, где любовь больше служит меньшему. Ну, в чем это выражается? Например, муж заболел, он должен там защищать, там деньги зарабатывать, а жена вот в силе, вот она за ним ухаживает. Вроде он ее должен защищать, но кто сильнее, тот это делает. У кого что больше, больше служит меньше. И в этом смысл, что радость от своего могущества. Всегда есть радость от своего могущества, если больше служит меньшему, потому что больше, оно доминирует над меньшим. А где вожделение, там меньше служит большему. Она обслуживает. Там идет выкачка ресурса. Меньше не понимает. Там никакого, конечно, могущества нет. Вот такие вот три вещи. Вот. Ну, у нас в мире как раз построено по вожделению. А в этом, в неблагополучных семьях тоже по вожделению. В благополучных, где любовь, вот как я рассказал. Итак, человек... Почему так вообще получается? Потому что человек не использует, человек затворенный, не использует все свои возможности, все свои ресурсы, не все свободы, не всю власть. В конце концов, не все нейроны головного мозга не использует. Кроме того, он попадает в систему, даже уже при рождении сейчас, которая предоставит ему такую ловушку, набор убеждений, форму каких-то правил. Ну, СМИ об этом очень там сильно старается. То есть задачи СМИ просты. Напугать, пустить по ложному следу. Система улавливает человека, и в ней предусмотрены какие-то алгоритмы. Ну, это социальные алгоритмы, религиозные там установки. Там ты раб Божий, ты жертва обстоятельств, от тебя ничего не зависит. Ну, для того, чтобы у тебя что-то было, ты должен для себя очень много работать. Ты вообще никто в мире. Это такое общее, всеобщее, массовое сознание жертв. Это когда все, что я имею, все, что со мной случается, получается помимо моей воли. Ну, так мне повезло. Вот у меня такие родители, вот у меня такое телосложение. Я родился в такой стране. Здесь такая вот занятость на работе. То есть требуется, не требуется. Вот такое здоровье. Так столько, ну, вот так вот, вот родился. А вот тому повезло, смотрите. Вот такое сознание. То есть от меня ничего не зависит. А вот то, что каждый из нас творец реальности, это тщательно скрывается. И как следствие, какое следствие? У меня никакой ответственности, что со мной происходит. Я безответственен. Я тут вообще ни при чем, так получилось. Не берут на работу, здоровье плохое, никто со мной там не хочет. А я тут при чем? Я тут ни при чем. Виновата. Вот. С таким человеком очень удобно. Он уже признался, что от него ничего не зависит. Что он бессилен. Это признак затваривания. Затваривания. Кстати, какой-то волк или медведь, или лиса, она же не как человек. Она в полном порядке, она счастлива, если она тянет свою вот эту вот там профессию, которая тип тела накладывает. Быть лисой, медведем, но быть человеком, там другие профессиональные, я так не побоюсь сказать, навыки, которые вот другой тип поведения. Если у меня не другой тип поведения, тогда беда. Тогда беда. И тогда получается вот это такая базовая платформа уничтожения жизни, сознания. То есть, значит, почему получается? Отсутствие культуры образования, об этом позаботились. И это комфортно думать, что это не я сделал выбор, а за меня сделала система выбор, выбор нелюбимой работы, обстоятельства. Потому что вот спросить какого-то человека и сказать, ты вообще жизнью доволен, как помните фильм такой «Афоня», ты вот жизнью доволен, он говорит, да, доволен, очень доволен. Помните, да? Они пьяные идут и философствуют, нет? Не помнишь? Вот. Доволен он. Философически недоволен. Но если копнуть, никто не доволен. Вот жена у меня не такая, вот окружение, родители мне могли бы быть получше, и там это, и так далее, и так далее, и так далее. И я вот такой слабый. Вот. И на самом деле люди, я хочу сказать, все сильные, но им внушают, что они слабые. Вот все сильные. Один человек, например, говорит, вот у меня там вот в голове крутится, потому что вот кто-то там обидел, или я мог сказать, а после драки с кулаками крутится. Поздравляю, это очень сильный человек, ты еще не в психушке. Другой бы на твоем месте уже был в психушке. Третьему там перепутали лекарства, он выжил, вот такое здоровье. Поздравляю, у тебя очень сильный организм. Мы очень сильные. И вот наши беды, вот эти беды, которые мы считаем неудачи, нас уже убивают. Нас убивают пару столетий точно. Не могут никак убить. Люди – это очень сильный подвид. Вот эта раса людей – это очень сильные существа. Нас никак не могут убить. Нас не могут... Сейчас вот это над Москвой там химиотрассы, там такие приборы зафиксировали, там неприлично много тяжелых металлов, убийственно, просто травят Москву, всю область, самолетами. Потому что чтобы все заболели, они не болеют. И эти люди просто в интернете там наклацали, что мы против, раз, чистое небо опять. Вот они боятся огласки. Люди очень сильны. Вот, причем они настолько сильны, что они этим пренебрегают, они их травят, они потихонечку... Вот так вот, раз опять выдержали, раз опять вот затваривать никак не могут. Но и стряхнуть себя тоже не хотят. Вот я к тому, что... Итак, почему, когда вокруг столько знаний, многие бедны, несчастны, работа не нравится, партнерство нежелательно, и почему? Потому что три вещи есть. Первое, мало знаний о силе нашего подсознания. Мало знаний. Мы не понимаем, насколько вот это все очень сильно. Раз. Второе, мышление самого человека. От мышления самого человека зависит, что вокруг него. Не от его действий, даже от мышления. Вначале было слово, но до слова еще была мысль. И третье, осознавание человека, кто я в этом мире. Потому что если я понимаю, кто я смогу управлять этим миром. Потому что если понимаю, кто я, у меня к этому есть допуск. И никто этот допуск, это открытая дверь. Я туда прихожу и начинаю что-то делать, и никто этому противостоять не может. Надо понимать, кто я, где моя задача. Мы можем управлять этим миром как? Потому что мир – это зеркало наших мыслей. Например, если поддастся страху, то этот мир начинает тебя уничтожать потихонечку. Кусать, кусать тебе все хуже, хуже, хуже. Почему? Ну, ты сам генерировал этот страх. Это просто зеркало. Итак, еще раз. Управлять – это значит принимать решение. От чего зависит решение? От нашей миссии. Потому что решение не просто так. Приму я какое-то решение, что будет делать? Это решение в русле моей миссии. Для чего я сюда вот пришел? Какая у меня миссия? Разберемся, да? Разберемся. То есть это я говорю все о человечности. Чтобы стать человеком, надо вот эти вещи соблюдать. Они очень простые, кстати, удобные, легкие. Вот все остальное это трудно. Трудно, когда жить, когда тебя просто обгладывают до костей. Это трудно. Это трудно и неудобно. Но. Какая у меня миссия? Миссия это то, что я делаю первый раз, никто раньше этого не делал. Миссия. Иначе это не миссия называется. Да, я, конечно, могу участвовать во многих проектах, многим помогать. В этом ничего плохого нет. Это даже очень хорошо. Это коммуницировать. Но у меня должно быть что-то, что делаю только я один. Но хотя бы вот в этом регионе. Вот другого такого нет. И меня вот нельзя заменить ни на кого. Это значит вот эта миссия. Это обязательно. Это обязательно. Если только одна миссия и никому не помогаю, это неправильно. Если я всем помогаю, у меня нет миссии, это тоже неправильно. Вот когда есть и то, вот тогда это то. Понятно, да? Вот. И тут, что нам мешает делать миссию? Чувство. Мы должны понимать, что чувство следует за решением. Сначала есть решение, потом чувство просто легко подстраивается. Подстраивается, и чувство это движущая сила, которая подкрепляет решимость и все такое. Мои чувства действуют на других, мое решение как-то проталкивается, лоббируется, не побоюсь этого слова. Вот. В хорошем смысле слова. Вот. Если сначала идут чувства, а потом идут решения, тогда у меня каждые 5 минут свое решение. И потом я, когда действие произошло, потом я полдня думаю, что не надо, надо было не так поступить, а вот так поступить. То есть решение должно быть вначале, а потом чувство. Когда решение вначале, а потом чувство, у меня не будет сожалений. Сожалений. И я буду доволен, следующее решение, у меня сзади никакого груза не будет. Итак, сначала решение, потом чувство. Чувства, кстати, могут прийти или не прийти, но я все равно буду это делать, хочется мне или нет. А если чувство, это вот это уже затваренное. Это, этот механизм затваренный, и он, его надо чистить. Итак, кто может мне или нам жить по-человечески? Вот я хочу почитать одну вещь. Кстати, товарищ запрещенный. Это как же его там. Горожанин из Барнаула, он так себя позиционировал, если так набрать в интернете, горожанин из Барнаула, значит, его несколько раз там банили, потом он опять вылезал, потом его там арестовывали. Вот он что пишет, он ничего нового не пишет, но он пишет сжато, такая выжимка, откуда на самом деле происходит затваривание. И он называет вещи своими именами, он не говорит зашлаковка, там, затемнение сознания, вот этот пробудился, этот не пробудился, он говорит... Вот этот вот человек, а этот человек расчеловеченный, то есть затваренный. Он называет вещи своими именами. И тогда как-то легче понимается. И откуда это? Вот почитаем. Многие верят в физически существующих ведьм, зомби, упырей и так далее. А в то, что это все в духовном мире существует и живет, не верят. Вообще это переписка. Он там отвечает на вопрос. Я взял кусочек переписки и вам сейчас предоставлю. То есть в духовном мире одни ангелы, ну так думают, да, и сказано, в духовном мире одни ангелы. Нет, там есть рогатые, оказывается. Что значит верить, не верить? Физическая мерзь, которая здесь названа нелюдью, сейчас извините, прежде надо обязательно попить. Физическая мерзь, которая здесь названа нелюдью, управляет через бестелесных тварных сущностей. Называйте как угодно. Бесы, силы, ментальные тела. Это все об одном. Физическими гибридами тварями. Так координируются их структуры, встроенные в общество людей. Не запутались? Немножко, да? Ну, сейчас, наверное, дальше будет понятнее. «После огласки нелюдь корой жила так, что клочки по заколочкам летели». Вот здесь под авторством Давида идет ссылка, найдете прямую трансляцию этого клёкота. И там вот вроде люди, а их вот это корёжит, потому что правду сказали, и они не просто спрятались, испугались, что их там рассекретили, их просто корёжило. Вот я в свое время, когда не был такой период жизни, когда я алкоголиков там вычитывал или брал это из папируса пантакль какой, я его рисовал предварительно, а потом детским выжигательным прибором такая вот на этой деревяшке прожигал вот эти линии. Тут рядом стоял этот алкаш, он садился и начинал, я только прикасался к пантаклю вот этой вот раскаленной проволочкой, которая выжигала, он начинал выть просто, выть. Я так убирал, он успокаивался, и опять, и пока, когда это до конца из него выходило, какая-то тварь из него выходила. То есть вот эта тонкая тварь, которая невидимая, это не всегда ангелы. И вот когда она выходила, вот здоровый человек. То есть это экзорцизм. Кстати, экзорцизм в принципе может делать каждый человек. Каждый человек. Только надо определиться, на каком уровне. Если там бесы высокого ранга, ты там можешь и это, там тебя могут и закопать. А вот по мелочи можно делать. Можно делать. То есть у человека есть на это право. То есть у него дом, и значит все, до свидания. Как говорится, там Чинакья Пандит, если в дом заползла змея, ты можешь ее убивать. В лесу ты убивать ее не имеешь права. Она там живет. Но заползла в твой дом, значит, можешь с ней разобраться. Может сначала сказать так: дорогая, уходи, если нет, значит, ну тогда извиняй. У меня тут дети и так далее. Итак, после огласки нелюдь корой жила так, что клочки по заколочкам. Ага, это я читал. А вот тут оно, опять ссылка, Дакане, тоже там выли люди выли. Что в домах, в ближнем кругу творилось, словами вообще не описать. И есть это видео есть, где вот людей вот так вот корежило, не на каких-то сеансах какой-то проповедник, а в зале суда. В зале суда, когда приходило, говорят: да вы ж не люди. И вот их начинало, и они просто начинали меняться в лицах. Живьем на суде по экстремизму нашей газеты «Бастион» та же было. Прокурорша, едва ворочая языком, потребовала признать нацией тварей. А фразу в газете про тварей — призывом к насильственным действиям против этой нации. Потом в коридоре без сил упала и валялась. Судья в таком же сонамбулизме повторил: Шевченко с Аш-Инфо ослеп. Вот это, эти новости нам не показывают. Известный в особо продвинутых кругах Дед Орлов, сайт Дед-Инфо такой был, мы сейчас закрывали, здесь не должны знать, последние годы совсем сползший в тварность, помер, разрываемый внутренними тварями, получив публикацию и наравшись: зачем оглашаете? Это были очень близкие к нелюди и так далее. Мы не теоретики, мы с нелюди и подсадками тварями в давней конкретной разборке. Я хочу сказать, были предыдущие лекции, где я под дубом сижу, рассказываю там сознание рода, по-моему, сила рода и что-то еще там про род. И там структура рода. То есть есть отцы и матери, которые что подумали, с родом так и получается. Есть живое пространство, есть мертвое пространство, есть изгои. Изгои, которые не получают энергии из рода, но они из них или святые должны получаться, они защищают, они как кора дерева защищает дерево, как шкура защищает человека, то есть они такие погранцы. Но есть изгои, которые им время подошло быть изгоями, но они еще там хотят во внутреннее пространство понаслаждаться, там герань на окошке, и все, они не готовы быть святыми или воинами. И тогда они говорят, что-то вот все не как-то складывается. И их твари могут затварить, они вырывают от рода. И тогда эти люди, получается, вне рода, и вот эти подсадки, инферно в них. И вот то, что мы вот видим, вот эта прокурорша валялась и все такое, она даже не изгой, она вообще ни в каком роду. То есть они к роду человеческого перестали иметь отношение. И их направляют, естественно, против рода человеческого. Вот кто такие твари или нелюдь. Нелюдь. Это, кстати, слово в славяно-арийских ведах давно известно, нелюдь, что, ну, вот оно вроде человек, и обращаться с ними, как с людьми, ну, просто глупо, потому что там вообще другое сознание, не человеческое и не божественное, а другое, тварное. Вот. Итак, алкоголь и табак – это легализованная часть программы затваривания. Легализованная, никто не удивляется. Гомосексуализм, проституция, легкие наркотики легализированы тоже. На очереди какая легализация? Педофилии, каннибализма, инцест, зоофилия. И религия сейчас на это смотрит как ничего страшного. Например, все христиане всех мастей, католики, православные, протестанты, они говорят, ну ничего, нормально. Там кришнаиды, буддисты говорят, нормально. Нормально. Ничего страшного. Мы же к Богу, это ничего страшного, это вообще ерунда, это ерунда, это гуна материальной природы, это ничего страшного, это затваривание, это никакого там вообще к Богу, это вообще никуда, это ты идешь на корм. И продолжение переписки. Я слышала о следующей иерархии живых существ, живущих в явном и навном мирах, это явь-навь, правь-славь. Ас, человек, людина, жить, нежить. Нелюдь, бес. Это информация из славяно-арийских вед. Вот отвечает этот из Барнаула. Ревизируйте, ревизия, ревизируйте веды. То, что наиздавалось красивыми тиражами на всех порталах, новодел. Старый Талмуд на новый лад. Учитывая монополию тварей на все носители информации, полиграфию, периодику, электронные СМИ, твари не только не откроют людям верных путей, только ложные. Я не поняла, вы считаете эту иерархию ложной? Да. Учение, течение, мировоззрение такого рода, коих тьма, формирующие просветленцев, совершенцев, это морок не людей, не людей, тварей. Им нужно не участие людей в действиях в физическом мире. Им нужно не участие. По просветленцам, совершенствам, пупам своим занятых, сами все знаете, когда на глазах просветленца совершенства людей потрошат, то его путь совершенства это прямое соучастие. То есть, ну, я дальше не буду писать, читать эту переписку, она продолжается, там ну, суть уже была сказана. Суть, что религия последних, ну, лет 100, да, скажем так, хотя лет 100, я так, навскидку. Есть религии правильные, но они обычно или разряд секты, или их в каких-то вот в изгое, что они считаются вот неправильные какие-то. Вот. Я про официальную религию говорю. Она убивает наше уважение к Богу. Почему? Она потому что учит менталитету жертв. Если Бог велик, то, наверное, его дети тоже должны быть велики. Но она учит менталитету жертв. И поэтому выучены таким образом люди, они любят религию, но не любят Бога. Почему? Потому что Бог заменен Господом. Он Господь, хозяйство, Он хозяин. Он меня хозяин, Он не мой родственник, Он хозяин, я его раб. Поэтому Бога и не любят. Его боятся, уважают, на него как-то работают. И любят религию, потому что там... Хотят, мы сейчас сделаем из вас ну, комфортных таких вот, вот, ну, как рабов. Или слуг, слуг. Слово такое пошло. Ну, я не могу быть слугой отца. Не могу быть его сыном, там, дочерью, ну, не это. И, в общем, как следствие, люди забывают о своей человечности. И это неспроста. Если мы посмотрим на истоки религии, вообще на абсолютно любые, вот все, что можно себе представить, все, что накопилось, вот на земле. Я знаю, что вот в Запорожье, например, одна моя знакомая там женщина, у нее дядя по вот этим религиям, там 360 с лишним конфессий только по Запорожью. Легализованных. По Запорожью. 300. А в мире, представьте, да? В мире, наверное, их больше. Наверное, их больше. Потому что одних христиан 1500 это протестантов, если посмотреть всех. 1500. Ну, в общем, многовато. И в общем, если мы посмотрим на истоки религии, там увидим нечеловеческие и небожественные вещи. Опять прочитаю «Горожанина из Барнаула», это источник, можете набрать в интернете и прочитать это более подробно и развернуто. Я вкратце, как для справки. «Как нелюди затваривали мир». Как нелюди затваривали мир. В предыдущих публикациях говорилось о нелюдях, которые скрытно живут на планете, паразитируя на людях и готовясь к открытому существованию. Для подготовки этого перехода развернуты программы по истреблению большей части людей, изменению психики и физиологии меньшей, оставляемой для нового мирового порядка части. Всех зачистить, маленькую часть надо изменить. И недавно я шел по проспекту, бью такие плакаты. Половина человек, половина зверь, там хвост, чешуя. Дети такие же, взрослые такие, уже вот такие вот пошли эти плакаты. Ну к чему? Бигборды обычно какие-то там чайники рекламируют, купите, купите. Нет, сейчас рекламируется затваривание. Затваривание, и что это круто быть человеком и зверем. Генные инженеры говорят, а если зверя добавить в тело человека, у него активизируются какие-то там вещи, мыслительные способности. Об этом очень хорошо написал. Есть такое произведение «День гнева». «День гнева», когда людей там просто затваривали людей и на всю планету эта программа распространялась. Это старое произведение, я не помню в каком году еще, советский какой-то писатель. «День гнева». Экранизация есть этого фильма. То есть это было давно. Но сейчас, и я читал, помню эту книгу тогда и думал, ну, какая-то жуткая фантастика. Сейчас это происходит. Сейчас это происходит. Итак. Для подготовки этого перехода развернуты программы по истреблению большей части людей, изменению психики и физиологии меньшей, оставляемой для нового мирового порядка части. Паразитирование осуществляется через гибридных существ тварей или через затваривание остальных людей, физиологическое и психическое. Особой разницы между творенными и затваренными нет. Поведением, делами, полумыслами они схожи. Психика затваренных стремится дублировать творенных. Вот это техническое внимание, эру, то есть когда не было там нанотехнологий всяких там, да, вот эту техническую в кавычках эру, центры затваривания располагались в несколько базовых эдемах в кавычках, плюс в многочисленных первоэдемах вследствие становившихся центрами религии, государственности и культурных традиций, которые преподносятся современной истории как достижение людей. Сегодня центральную функцию затваривания выполняют медицинские центры. Медицинские центры. В основном вне государственного статуса. Ну, например, ВОЗ. Генетические тесты, паспорта. Вот в Эстонии сейчас это лоббируется активная обработка. Это обкатка на маленькой стране. Если получится, можно там дальше эксперимент развернуть. Все уже давно поняли, что вот это всемирное, вот это ОС, оно что-то с ним не так. Вот, например, на конференции в Калифорнии в 2010 году Гейтс произнес речь, обновляясь к нулю. На 4.5 минуте, видите, я говорю проверяемые вещи. На 4.5 минуте своей речи он заявил, в мире сегодня 6,8 миллиардов человек. Если мы сделаем работу по новым вакцинам, мы уменьшим его, возможно, на 10 или 15%. То есть подробную информацию о послужном списке Гейтса в области вакцин, оставляющих смерти и травм, можно найти в отчете Роберта Ф. Кеннеди-младшего. Ну, не так давно в Германии выступал. Опубликован в Организации защиты здоровья детей от 9 апреля 2020 года. Вот я привожу выдержку из статьи. Гейтс взял под контроль национально-государственную группу Индии по иммунизации. Индийские врачи обвиняют компанию Гейтса в эпидемии острого паралича НПАФП, которая парализовала 490 тысяч детей. Помог, да? А обращаю ваше внимание, по предыдущим лекциям, я уже подробно об этом останавливался, что эпидемии естественного происхождения в мире не существует. Они все искусственные. То есть просто так эпидемия по природе не распространяется. В 2017 году правительство Индии отменило программу Гейтса. Понимаете, не все они могут. Индия, мы говорим, о, там такие еще. Взяли, отменили. Расследования, проведенные правительством Индии, показали, что финансирование Гейтсом врачи занимались принуждением деревенских девушек к вакцинации, запугиванием родителей, подделкой форм согласия и отказа от медицинской помощи. Вообще, ничто не ново под луной. И сегодняшнее объявленное мировым заболеванием до деталей копирует всем известную испанку, которая гремела ровно 100 лет назад. Абсолютно, просто зайдите в Википедию и почитайте. Абсолютно та же симптоматика. Абсолютно те же самые маски. Да, есть фото, там вот Сиэтл, в Сиэтле в трамвай, в трамвай ты без маски не заходишь. То же самое. Почему получилось это? Потому что получился мировой кризис, можно сказать, финансовый, капиталистический кризис, когда новые технологии, они начинают делить власть, и в этот момент, то есть если все оставить на поток, на самотек, то как бы пролетариат, или как там взять, просто люди могут опрокинуть власть тварей в этот момент. И поэтому надо всех разогнать по домам. Это может сделать только изоляция всех. И поэтому гремит испанка. И то, что она названа испанкой, это не значит, что она началась в Испании. Просто там они первый раз ее зафиксировали. Они даже вообще ничего не придумали. Испанка появилась, опять же, где? В Китае. Потом она переехала в Америку. Тот же самый путь. То, что сейчас происходит, было ровно 100 лет назад. Та же симптоматика, те же самые действия, те же самые спасительные вакцины, тоже все самое. И количество жертв. Количество жертв там от миллионов до несколько тысяч, что говорит о том, что у них статистика была тоже от СМИ, и она такая тоже была липовая. То же самое. Таким образом, из кризиса мировая буржуазия вышла медицинским путем. Сейчас она тоже хочет выйти из этого кризиса медицинским путем, потому что все другие пути не получаются. Даже война не спасает положение. И тоже весь мир так посадили на все. А сейчас что произошло? Сейчас наклевывается, значит, посткапиталистическое общество, которое подразумевает полный контроль. Почему? Потому что все схлопнулось, весь финансовый мир контролирует каждый клочок земли, вот. То есть, буквально каждый. Если там испанка была везде, кроме, как написано, Антарктиде. На Антарктиде только не было, понимаете? Там и людей вроде нету. Вот. Все это тоже миф. В общем, ничего не нового под луной. Перечисляется. Потом во Франции, Швейцарии, Испания, Италия, Англия, Польша, как раз в таком порядке, Индии, Бельгии, Голландии, Дании. Вот. Этим закончилась первая волна, число заболеваний стало уменьшаться. В августе и сентябре снова повсюду начались массовые заболевания, охватило все континенты Земли, то есть вторая волна пошла. На год были закрыты публичные места, суды, школы, церкви, театры, кино. Это 100 лет назад было. Покупателям запрещалось ходить в магазины, заказы исполнялись на улице. В Аризоне, США были запрещены рукопожатия. Вот. И, кстати, написано, это я читаю из Википедии. Текущая версия страницы не проверялась опытными участниками. Подразумевается, может быть и брехня. Подстраховывается, что если неправильно, мы не виноваты. Эпидемия была неоднократно описана в художественных произведениях, а я скажу так, она описана только в художественных произведениях, и это тоже будет описано в художественных произведениях, как сейчас Майданы там описываются. Первая волна происходила весна-лето 2018 года, в августе снизилась, и это было похоже на конец, а к осени началась вторая волна, третья началась в феврале-марте 2019 года и прекратилась в 2020. То есть Первая мировая война – это не просто война, а это мировой кризис. И решили его медицинским путем. Я повторюсь, потому что, говорит, вот конец света, сейчас всех там это уколят, все будут зависимы, продуктами все регулируется, всех сейчас поубивают. Нет, это просто кризис. Это не катастрофа, это просто кризис. Просто кризис. Вот. И как он происходит до этого? То есть это вообще не медицинский вопрос. Вот я зачитаю. В 70-х на Западе начался демонтаж институтов, которые ограничивают беспредел капитала. Это государство, политика, гражданское общество, массовое образование. То есть это все вещи, которые ограничивают беспредел капитала. Что такое беспредел капитала? Значит, покупается все. Никакие нравственные, моральные, государственные, национальные и другие ценности не должны этому мешать. То есть абсолютная власть. Вот. Включили механизм деградационной эволюции. В середине 70-х включили тормоз научно-технического прогресса. В 80-е ни капиталистических зон не осталось, и наступил кризис. Ну и, в общем, посткапитализм, который грядет, это тотальный контроль, а контролировать можно только каких? Расчеловеченных. Поэтому они говорят, всех обязательно надо расчеловечить. Самый лучший путь – не табакокурение, не алкоголь, не наркотики, не разврат. А что? Какой путь? Медицинский. Конкретно вкололи вену и все. И больше ничего не надо делать. И ты можешь быть экологически чистым вот таким, но ты уже тварь. Ты уже затваренный, ты уже не человек. Вот. И я что хочу прочитать. Вот человек пишет. Странная роль России во всех кризисах. Это был не первый и не второй кризис. Это было раньше. Пишет. Кризис не катастрофа, это просто кризис. Все предыдущие кризисы России была как бельмо у мировой элиты, которая последовательно и давно, 400 лет это точно, мечтает контролировать людей. Россия странная страна. Она трижды выходила из безнадежных ситуаций, используя мировой кризис. На Россию всегда пытались давить, но во время кризиса им было не до России. Как и сейчас. Кризис не катастрофа, это просто кризис. Это рациональное объяснение, почему у России есть будущее. А иррационально, то есть ее хранили очень много. И она опять как-то, вот какое-то чудо, да? А иррационально, не для того Александр Невский побеждал, не для того наши деды на Рейхстаге расписывались, чтобы каким-то залетным уродом сдавать. У людей это в крови. Тем более с Белоруссией не повезло. В Эстонии детей недавно отбили, ну, от изоляции там. Ну, я не буду эту статью читать дальше. Под предлогом борьбы с новой респираторной инфекцией идет переформирование сознания людей. На затваривание работает, это опять из Барнаула пишет, просвещенная часть руководства конфессий, закрытая в кавычках часть национальных учреждений здравоохранения, информационных, культурных, деловых, госструктур, ученых сообществ, транснациональные корпорации пищевой, фармацевтической, агротехнической и других отраслей. К практическому действию по затвариванию и инициации, транспортировке, распространению биоматериала приобщено ядро преступных объединений, занятых заказными убийствами, торговлей наркотиками, органами и людьми. То есть вся мафия тут подключена. Еще раз. Особой разницы между творенными и затваренными нет. Нет. Поведение, дела по помыслам, они схожи. Психика затваренных людей, то есть вот ты был нормальный, тебя там укололи, и ты начинаешь, ты хочешь быть похожим на них, стремишься, ты видишь в этом какую-то там карьеру. На самом деле ты все больше и больше теряешь себя, уже как бы по доброй воле. Действует в тебе вот эта программа тварная. То есть разница какая? В иерархии творенные кланы традиционно ближе к нелюдям, затваренные должны заслужить такое право. Они выполняют закрытую от людей работу в рамках программы нелюдей. То что же это за существа? То есть которые вот были изгои, потом их полностью заменили начинку, и они с виду люди. Это существа, питающиеся кровью и плотью в прямом виде. ну, не в переносном смысле, да. Они давно известны людям под видом богов, творцов, упырей и так далее. Их изображение повсеместно в местах затваривания, памятниках и артефактах. Их образы с той или иной степенью искажения присутствуют во всех мифологиях, фольклорах и верах всех народов, всех частей света. Многочисленные образы богов, в кавычках, отразили внешность упыря. В небольшой подборке ниже я не буду показывать, просто страшные картинки, на ночь лучше их не смотреть. В небольшой подборке ниже изображения в разных художественных манерах разных этносов во время затваривания. Слева направо и сверху вниз. Кукулькан, он же Кецалькоатль, на пресловутом апокалиптическом календаре потрошителей майя. Вот конец света, потому что этот календарь майя, помните, и вот там изображение вот этих вот страшных вот этих. Пацуцу, бог людоедов маори. Мешкааль, он же белая облачная змея. Бес, божество долины Нила. Чак, божество дождя этноса при Чичен-Ице, питающийся мальчиками. Кой, оль, шауки, ацтецкий бог. Тибетская танка с дати Хаягривы. Кстати, вайшнавы очень хорошо знают этого персонажа Хаягривы. С лошадиной головой такой, из племени асуров. Ипостась Будды Хируки, пьющий кровь из черепа. Вот вам и Будда. Понимаете? Просветленный такой. И я хочу сделать небольшое, но необходимое отступление. В наши дни славянские веды, которые появились в эпоху интернета, они усиленно рифмуют вот этих каких-то русских богов и славян с тибетчиной, буддищиной, индуищиной, там, да? Индусятиной, я обычно говорю. Вишна у них это вышень. Слышали, наверное, Вишна, вышень, там Кришна, крышень и так далее. На самом деле все не так. Вот эти упыри, исконно славянские покровители, прародители боги, вот, то есть они к славянам не имеют никакого отношения. Если мы просто посмотрим на рисунки, какие славянские, и на рисунки вот это индуистов и индусов, и там ничего божественного, ничего человечества. Там обязательно высунутый язык, обязательно там половые органы все наружу, обязательно там это, вот этот половой акт. Причем половой акт, ну, это некрофилия даже. Вот я просто сейчас зачитаю. Вот, чтобы убедиться, что ни к славянам, ни к людям вообще все это расчленичество и извращенчество не имеет отношения. Вот, я читаю просто это под картинами, ну, название. «Ужасная богиня Кали». Это Гулер, Пенджаб, 1800 год. Она же, ну, высунутый язык, она держит оторванные головы. С голов течет кровь, вот так вот, богиня Кали, и вся Индия поклоняется, все нормально. Она же шагающая над лингамом трупа Шива. То есть Шива убили, она над ним это вот. Ну, это Ариса, 19 век, Кали Деви. Вот она уже восседающая в сексуальном союзе с трупом Шивы. Это в Раджастане. Ариса, 17 век, богиня Дакшина Калика, опять же в некрофилическом союзе. То есть, ну, нравы, однако, да? Ужасное проявление защитника и главного воплощения могущества буддизма, бодхисаттвы Ваджрапани. Ну, тоже как это, серийный маяк изображен какой-то. В общем, чистая упырятина, ничего человеческого. Идем дальше. Есть практика гармонических союзов, гармонических в этом, в кавычках. То есть, вот эти вот упыри, которые не люди, они живут прямо рядом с людьми, люди им поклоняются и их признают. Как вы думаете, где это произошло? Где это было на земле?
Где Израиль?
А?
Где Израиль?
Нет, а Израиль это новодел. Там где Израиль? Израиль это, ну, это Турция на самом деле. Там были события. Это просто сделали. Вот. Как и Индию тоже. Те события, которые описываются в ведах, они были там в центральной России, а там придумали.
Не знаю.
Тибет. Тибет. К Кстати, в Ведах говорится, что там, ну, там какая-то, такой, какой-то нечисти очень много было, и которые прислуживали этой нечисти. А кто хуже самой нечисти? Те, кто служат этой нечисти, да? Вот немцы пришли, там завоевали, пришли, но хуже немцев ненавидели кого? Полицаев. Хуже. И поэтому там один товарищ пошел там и море крови там устроил. Это из Шримад-Бхагаватам там такая есть история. Итак, самое долгое существование с людьми упырей получилось на Тибете, в сопряженных культурах, в кавычках. То есть это никакая не культура, просто, ну, даже не рабство, это просто как корм они там были. Нелюди вполне могли быть и открыто жить в центрах созданного ими теократического общества с поклоняющимся населением, если бы не грандиозная по жертвам экспансия упырятины на остальную планету и не накопившиеся в связи с этим вопросы к ним. Это говорит о том, что они боятся, и они некоторое время жили, не скрываясь, потом стали скрываться. То есть людей как не затваривай, а все равно они их побаиваются. Почему? Потому что на своем месте живут. Вот просто посмотрим на сделанные из людей предметы, из людей, из костей, из их кожи. Предметы происходят из Непала, Тибета, Монголии, Индии, Бутана, Китая. Вот, представлен барабанчик Дамару из сводов черепов. Украшения из человеческих костей, медальоны, бусы, подвязки, подвески, фартуки, головные уборы и так далее, из костей. Флейта из берцевых костей человека, чаша из черепа человека. И вся эта сакральная тибетчина, то есть настоящая упырячая такая идиллия. Кто носил эти вещи? Священнослужители. Или танцовщицы в храмах. Нормально, да, танцовщица? Чем они украшали себя? Кого они украшали? Упырей? То есть украшали. Кого они услаждали эти упырей? Им это нравилось. Им это нравилось. Нам может нравиться натюрморт какой-то, там яблочки там какие-то, а им нравятся вот такие вещи. То есть вообще любая подобная вещь, если бы была изготовлена в каком-то концлагере нацистском, сейчас бы вызвала там целый ворох там ужаса, пресса, сказали, смотрите, что они делают. А в религии это нормально. И последователи, и поклонники религии считают, ну нормально, это для просветления, это для тибетского народа вообще обыденность. Обыденность. Флейт из берцевой кости, нормально, человеческой. Вот. Ну, есть еще в Индии, называется Шава Садхана, манипуляция с трупами людей. Она везде есть, манипуляция с трупами людей, когда их в землю закапывают, хоронят, вместо того, чтобы сжигать, как раньше всегда на всей земле это было. Вот. Но в Индии это вот особо, ну, там, правда, сжигают. Или Шмашана Садхана, это с сожженными трупами людей. В Индии просветляющиеся путями садхан массово поселяются в местах сожжения людей. Живут там постоянно, практикуют свои просветления, пока сами не станут биоматериалом затваривания. Суть в том, если посмотреть эти веды на самом деле, в неискаженном, то если ты мимо кладбища прошел, и вот ну, у славян тоже, вот ты пришел с кладбища, ты должен ну, хотя бы руки помыть. Не то, что они ты запачкал их в земле, потому что вода, соприкасаясь с телом человека, очищает его еще и разум. Просто там образуются точки, порталы не с миром Аида, а с миром вот этих тварей. И у тебя такое сознание, чтобы человеческое, ты должен закрыть этот портал. Вода очищает, вода обладает таким магическим свойством. Итак, просветленное сообщество, в кавычках, с наставниками, полпредами упырей для масс. Здесь никого не удивляет отрезанные головы, руки, ноги и прочая расчленка. Хочу еще раз прочитать, как изменяются люди, когда становятся человечными, какими качествами и могуществом они начинают обладать. Я вот с этого начал. То есть, когда мы вот это все затваривание от себя отодвинем, кем мы станем? Вот Бхагавад-гита об этом говорит. Опять же, прочитаю тексты, глава 7, текст с 8 по 11. Я человечность в людях. То есть Бог говорит, я в чем? То есть если ты ну, согласился быть самим собой, как Бог тебя сделал, у тебя автоматически возникают следующие качества. Я сейчас их зачитываю. Я человечность в людях. Я жар огня. Есть огненные люди, да? А есть вот такое. Такое, то есть убитые уже. Хочу сказать, что все стихии, абсолютно все стихии, они могут быть осквернены. Кроме одной. Какой?
Огня.
Кроме огня. Потому что огонь — это та стихия, которая очищает все угодно. Сама при этом не... То есть огнем можно там, ну, испражнение там выжечь, и огонь от этого хуже не становится. Ну, огонь. А это очищается. Очищение огнем лучше всего. Итак, я человечность в людях. Я жар огня. Жизнь во всех существах. То есть, если ты не человек, ты уже и не живешь, у тебя огня нету. Я разум разумных. Если ты не человек, а ты затворен, разума нету. Я величие могущественных. Я сила сильных. И я хочу еще раз там для опоздавших прочитать. Для опоздавших, да. А это вот то, что прислал, я вначале читал, Анатолий Ширяев. То есть, кем мы становимся... Для этого ничего особенного не надо делать. Но если мы становимся людьми, перестаем затвариваться. Мой генерал, мы не контролируем больше ситуацию. А что случилось? Наши граждане меняются. Это невозможно. Это действительно так. Они стали улыбаться. Может, они сошли с ума от безнадежности? Никак нет. Они просто становятся счастливее. А как же средства массовой информации? Ведь там плохие новости. Да, хуже не бывает. И у людей все равно хорошее настроение. Постепенно повышается. А война, рассказываем о ней как можем. А цены поднимаем постоянно. А зарплата минимальная. И что, люди улыбаются? Да, представьте себе, невероятно. Мало того, они начинают что-то делать. Что? Возникла неловкая пауза, докладчик был в замешательстве. Они помогают друг другу. Что? Они больше друг друга не ненавидят, а как же зависть? Они перестали завидовать. А вы уже выпустили новые гаджеты? Да, никто не берет. Пришел второй докладчик, сэр, теряем людей, они начинают улыбаться прямо на глазах, их настроение заражает других и пагубно влияет на состояние государства в целом. Какие последствия? Повышается работоспособность, люди открывают новые способности, ну, например, самостоятельность. Что? Они больше не надеются на государство. Что? Они что, больше не видят государство в своих бедах? Они больше об этом даже не думают. Так, что еще происходит? Докладывай без утайки. В нашем районе появились подозрительные признаки осознанности. Люди стали объединяться и вместе создавать что-то новое. Новое! Всех уволю! Приходит третий докладчик. Проблемы, сэр. Что еще? Собаки говорить начали. Почти. Ведут здоровый образ жизни. О, они начали большое внимание уделять здоровой пище. Неужели не осталось, еще осталась натуральная еда? Я же просил об этом проследить. За всем не следишь, сэр. Ну что еще? Дети перестали посещать наши школы. И кто ж теперь их учит? Сами. Повисла пауза. Производитель обрел дар речи. Срочно увеличить количество сигарет. Их никто не курит. Почему? Ну вроде не круто уже. Как так? Все творчеством занялись? Без сигареты творчеством, а алкоголь не пьют уже. Да, и как же будем ими управлять? Ну, то есть, если человека не расчеловечить путем затваривания, а это можно только на добровольной основе, если скажешь нет, то нет, то управлять ими невозможно. Ну, я заканчиваю, лекция называлась «Я – человечность в людях».